Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Первая поездка нового премьер-министра Украины Виктора Януковича в Россию. Какие темы будут обсуждаться? Соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке. Почему обе стороны конфликта считают себя победителями? Германия взбудоражена признанием писателя Гюнтера Грасса о его службе в СС, что заставило Нобелевского лауреата рассказать о своем прошлом. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Сочи начинается неформальная встреча глав государств Евразийского экономического сообщества. Это международная экономическая организация, она занимается формированием общих внешних таможенных границ и выработкой единой внешнеэкономической политики. Евразия создана в октябре 2000 года, договор подписан в Астане, членами организации являются 6 стран СНГ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще есть 3 наблюдателя, это Армения, Молдавия и Украина. Вот как раз в качестве наблюдателя приехал в Сочи новый премьер-министр Украины Виктор Янукович. И его визиту в Россию, это первая поездка нового главы кабинета Украины в Россию, придается особое внимание. Завтра Янукович проведет переговоры с своим российским коллегой Михаилом Фродковым. Ожидают, что главная тема этих встреч – экономическое сотрудничество, в первую очередь в газовой сфере. В открытии темы репортаж нашего сочинского корреспондента Геннадия Шляхова.
Вопрос о создании единого в рамках Евразии таможенного союза – главный на этой встрече. Экономическая интеграция внутри евразийского сообщества без единых и понятных правил перемещения товаров, общей ценовой политики, общего рынка, наконец, вряд ли жизнеспособна. Это понимают все участники саммита, и потому вполне возможно, им удастся в конце текущего или начале следующего года подписать протокол о завершении формирования единого таможенного союза на территории Евразии. Не менее важным в ходе дискуссии станет вопрос о формировании единого энергетического рынка и проект водоснабжения Центральноазиатского региона. Россия на саммите готова предложить проект создания Евразийского водно-энергетического консорциума. Немалые средства на него могут быть выделены Евразийским банком, созданным Россией и Казахстаном. Сближению Украины и США по целому ряду вопросов будут посвящены переговоры с Виктором Януковичем. Первую встречу Виктор Янукович в Сочи проведет с российским премьером. О возможности встречи с Владимиром Путиным в кулуарах саммита говорят с большой осторожностью. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Какие задачи поставил перед Виктором Януковичем его первый в ранге премьер-министр Украины визит в Россию? Об этом из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Хотя Украина и не является членом Евразийского экономического сообщества, Виктор Янукович примет участие в Сочи в работе саммита этой организации. В рамках форума пройдет и заседание правительственных делегаций Украины и России. Как пишет киевская газета «Дело», успех переговоров Януковича будет определяться по простой формуле. Согласится ли Кремль на пролонгацию газового договора на старых условиях, без новых претензий на украинскую газотранспортную систему? Ее передача в управление России запрещена на законодательном уровне. Тем не менее, Верховную Раду полностью контролирует партия регионов Януковича, поэтому внесение требуемых корректив может быть только вопросом времени. Украина хотела бы на ближайшую перспективу зафиксировать тарифы на импортируемый из России газ на уровне 95 долларов за 1000 кубометров. Соответствующий документ стороны могут подписать в Сочи вместе с новым вариантом межправительственного протокола о транзите российского газа через украинскую территорию. Практически решенный вопрос сегодняшних переговоров – отмена запретительных мер россиян по поводу украинской мясомолочной продукции. Накануне визита в Россию Янукович всех убеждал, что политика его правительства не будет ни пророссийской, ни прозападной. Однако при этом премьер сделал несколько заявлений, которые с восторгом были восприняты Москвой, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Это заявление Януковича, что нам не нужно пока присоединяться к плану действий относительно членства в НАТО, а такая перспектива Украины есть осенью на Рижском саммите. Это говорит о том, что евроатлантический курс уже приостановлен. Что касается курса на европейскую интеграцию, то Янукович намерен отозвать законопроект по вступлению в Всемирную организацию торговли. Есть установка о том, чтобы ждать, пока Россия вступит в ВТО.
по мнению экспертов, теперь, когда украинское правительство возглавляет лояльный Кремлю политик, Россия будет настаивать и на полномасштабном присоединении Украины к единому экономическому пространству. Очевидно, что эта тема будет одной из главных в ходе первого заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. О конкретных сроках его проведения по итогам визита в Сочи Виктор Янукович проинформирует украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Россия не главный поставщик газа для Украины, но основной его транзитер, как и сама Украина для России, которая экспортирует свой газ в Европу. Над темой работал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
В газовом балансе Украины объемы собственной добычи и поставок российского газа примерно совпадают. Значительно больше закупается в республиках Центральной Азии. Наш первый собеседник в Киеве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева.
Во всем газовом балансе Украины примерно 20% – пятая часть приходится на долю внутреннего производства, остальная часть 80% импортируется. Из импорта примерно половину составляет газ из Туркменистана, и это делает Туркменистан крупнейшим поставщиком газа на Украину. Примерно четверть закупаемого газа добывается в России, и оставшаяся часть примерно поровну делится между Узбекистаном и Казахстаном.
Известно, что в 2006 году поставки туркменского газа для Украины должны составить 30 миллиардов кубометров, это более 40% общего потребление газа на Украине в 2005 году. Но этот газ поставляется на Украину не напрямую. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Фактически у Украины нет контракта на покупку газа с Туркменистаном. И весь туркменский газ покупается «Газпромом», который затем продается «Росукрэнерго». Впоследствии эти объемы непосредственно продаются Украине. Украина покупает газ у совместного предприятия «Росукрэнерго», которое создано «Газпромом» и украинской структурой. Цепочку в целом нельзя назвать прямой, но это тот вариант, который был приемлем для Туркменистана.
Цена туркменского газа для Украины была установлена в начале года на уровне $65 за 1000 кубометров. С весны Туркменистан настаивает на повышении цен на свой газ вплоть до $100 за 1000 кубометров. Весь транзитный газ из Туркмении на 2007 год уже законтрактован российским «Газпромом». А есть ли у Украины возможность частично заместить эти поставки газом из других стран региона – Узбекистана и Казахстана, газ которым пока не закуплен наперед «Газпромом»?
И Узбекистан, и Казахстан в настоящее время выстраивают стабильные отношения с Россией. В первую очередь, они с теми странами, с которыми у России не всегда безоблачные отношения. В этой ситуации Украина остается практически единственной возможностью это разговаривать с «Газпромом». Но интересная ситуация возникает в отношении Туркменистана. Здесь Россия и Украина оказались фактически в одну сторону стола, и у обеих этих стран есть заинтересованность в том, чтобы уговорить Туркмению не повышать цену в четвертом квартале этого года до тех $100, о которых говорил Туркменбаши.
Другими словами, Россия остается важнейшим поставщиком газа для Украины и как транзитер, и как продавец своего собственного сырья. А если иметь в виду весь российский газ, поставляемый в Европу по двум трубопроводам, через Украину и через Белоруссию и Польшу, каково соотношение поставок по этим двум направлениям? Владислав Метнев.
Фактически соотношение между поставками газа через территорию Украины и Белоруссии составляет 80% против 20% в пользу Украины. И в настоящий момент Украина является наиболее важной транзитной страной для России с точки зрения экспорта газа в Европу. И эта ситуация в ближайшее время вряд ли может как-либо измениться.
По соглашению между Украиной и Россией, заключенному 4 января, плата за транзит российского экспортного газа через территорию Украины повышалась более чем в полтора раза, до $1.6 за прокачку 1000 кубометров на каждые 100 километров. Насколько этот тариф отличается от тех, по которым «Газпром» платит, скажем, европейским странам?
Транзитный тариф на прокачку российского газа через территорию Украины составляет $1.6 за 1000 кубических метров. Достаточно низкий уровень, если посмотреть на аналогичные транзитные тарифы. Скажем, в Польше они составляют $2.3, в Австрии где-то 2 евро. Но есть страны, в которых этот тариф объективно ниже. Это, скажем, Германия, где транзитный тариф составляет 1 евро за 1000 кубических метров газа.
Газотранспортная система Украины – предмет особых споров с «Газпромом», который добивается контроля над ней. Хотя сама приватизация системы пока просто запрещена украинским законодательством. И премьер-министр Украины Виктор Янукович перед отъездом в Сочи на нынешний саммит заявил, что пока он работает в правительстве, газотранспортная система останется украинской. А как складывается судьба газотранспортного международного консорциума «Украина, Россия и Германия», о котором столько было разговоров еще год назад? Екатерина Малафеева.
В последнее время ничего не слышно, и, возможно, это связано с сменой руководства как в Украине, так и в Германии, но действительно никаких подвижек в этом направлении не произошло. И я думаю, что, конечно, позиция Украины здесь тоже играет очень большую роль. То, что Украина очень не хотела бы передавать кому-то вот не было контроля своей газотранспортной системы, понимая, что это один из рычагов ее геополитического влияния.
Но чисто теоретически, можно ли, на ваш взгляд, допустить вариант некоего обмена в будущем, скажем, части акций украинской газотранспортной системы на соответствующие доли в неких российских газовых месторождениях?
Мне такой вариант кажется очень маловероятным, в связи с тем, что Украина не хотела бы усложнять систему контроля за своей газотранспортной системой, так в связи с тем, что позиция исключительно миноритарного акционера вряд ли была бы столь интересна «Газпрому».
Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева.
С мнением экспертов вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Напомню, что переговоры Виктора Януковича и Михаила Фродкова, премьер-министров Украины и России, вероятнее всего по газовым вопросам, состоятся в Сочи завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 15 августа. Режим прекращения огня на ливано-израильской границе в целом соблюдается, несмотря на то, что в направлении Израиля были выпущены накануне боевиками Хизбаллы несколько ракет. Оценивая результаты боевых действий, Израиль и группировка Хизбаллах заявляют о своей победе. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Лидер Хизбаллах шейх Хасан Насралла утверждает, что его группировка одержала историческую и стратегическую победу в Израиле. «Мы закончили эту битву с высоко поднятой головой. Наш враг потерпел поражение, чувствует свою слабость, призывая к расследованию и так далее». Насралла заявил также, что даже самая сильная армия в мире не будет в состоянии разоружить Хизбаллах. В Израиле также считают нынешнюю военную кампанию успешной, однако руководство страны намерено извлечь серьезные уроки из допущенных ошибок. Многие израильтяне уверены, что правительство и армия не смогли решить важнейшие задачи, которые ставились перед ними в ходе военного конфликта на юге Ливана. Передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Выступая в Кнессете, Эхуд Ольмерт заявил, что в результате военных действий в Ливане Израиль достиг всех поставленных целей, как военных, так и политических. «Полная ответственность за военные действия возложена на меня, как, например, министра. У меня нет ни малейшего намерения делить эту ответственность с кем бы то ни было». По словам Ольмерта, все требования Израиля поддержал Совет Безопасности ООН в своей резолюции номер 1701. Резолюция Совета Безопасности ООН, по его словам, является политическим достижением Израиля. 58% израильтян считают, что в Ливанской войне Израилю не удалось достичь поставленных целей. При этом большая часть граждан возлагает ответственность за этот провал на руководство страны. Таковы главные выводы опроса общественного мнения, проведенного институтом Globe Smith. Только 6% респондентов считают, что условия прекращения огня отвечают запросам Израиля, тогда как 66% придерживаются прямо противоположного мнения. Целью военной операции в Ливане было объявлено освобождение двух израильских военнослужащих, похищенных Хизбаллах, а также разоружение Хизбаллах. Оба эти вопроса пока так и остаются открытыми, так как в резолюции Совета Безопасности ООН не предусмотрен какой-либо механизм для достижения этих целей. Министр обороны Амир Перец заявил, что намерен расследовать ход военных операций. «Как министр обороны я намерен создать команду, которая должна будет всесторонне и детально изучить все события, предшествующие войне и происшедшие в ходе самой войны».
Это был корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов. Президент США Джордж Буш также считает беспочвенными утверждения лидера группировки Хизбаллах шейха Насраллы о военной победе над Израилем. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В свой первый рабочий день после короткого отпуска президент Буш провел совещание с группой официальных лиц, отвечающих за национальную безопасность, в том числе с госсекретарем Кондолизой Райс и министром обороны Дональдом Рамсфилдом. Выступив затем перед журналистами, президент сообщил, что темой совещания была ситуация на трех фронтах глобальной войны с террором в Ливане, Ираке и Афганистане. Президент постарался опровергнуть господствующее в арабских средствах информации мнение о том, что Хизбаллах может считать себя победителем в войне с Израилем, доказав свою способность противостоять израильской армии. Именно на Хизбаллах Хезболлах лежит ответственность за разрушение. Люди должны понять, и это потребует времени, что Хезболлах, нападая, прячется за спины гражданского населения. Израиль после гибели невинных граждан в Ливане скорбел. Члены Хезболлах, убивая мирных израильтян, ликовали. Такая ментальность должна быть отвергнута. И как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами? Джордж Буш подчеркнул, что деятельность группировки Хезболлах была бы невозможна без поддержки со стороны Ирана и Сирии, и на это надо обратить приоритетное внимание при выполнении достигнутого соглашения о прекращении огня. Первый шаг, как часть мандата ООНовской резолюции, это обеспечение контроля ситуации на сирийской границе. Иран способен поставлять оружие Хезболлах через Сирию. Во-вторых, надо помочь взять под жесткий контроль порты Ливана. Мир должен признать, что именно помощь Ирана Хезболлаху усугубила ситуацию на Ближнем Востоке. Президент назвал недавнюю войну между Хезболлах и Израилем частью более широкой борьбы между свободой и террором.
Передавал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Насколько вообще возможна военная победа над такой группировкой, как Хезболлах, ведущей партизанскую войну? Только что вернувшийся из Израиля журналист Владимир Долин сравнил по нашей просьбе тактику Хезболлах с тактикой чеченских подразделений во время Первой и Второй чеченских войн.
Хезболла действует как? В населенных пунктах, на хорошо укрепленных позициях находится некоторое количество, небольшое, как правило, бойцов, которых, я сказал бы, не жалко. Они обречены на то, чтобы стать шахидами. Основные силы маневрируют. Когда израильские войска наступают, они сначала отступают, а затем, горная местность это позволяет, просачиваются в тыл израильским войскам. Израильские войска вынуждены возвращаться для того, чтобы зачистить тыл. Поэтому в сводках упоминаются одни и те же селения. Они опять откатываются вперед. И вот такой вот маятник все время. Это очень похоже на то, как действовали чеченские подразделения в Первую войну. И постоянный маневр горы-равнина, равнина-горы. Что касается израильских войск, от них требуется всячески избегать потерь среди мирного населения. Израильский снайпер рассказывал мне, что прежде чем нажать на курок, он должен несколько раз подумать, кто перед ним, кто находится в прицеле. И не дай бог, это окажется мирный житель. К сожалению, мирные люди все равно гибнут, и это заложено в образе действий израильской армии избегать потерь среди мирного населения. Многие выходцы, кстати говоря, из бывшего СССР считают, что нельзя воевать со связанными руками, нельзя воевать, щадя до такой степени мирное население, потому что из-за этого израильские войска якобы несут потери. Но вот 19-летний солдат, год отслуживший, он сказал, что да, конечно, можно сравнять Ливан с землей, но тогда мы перестанем быть Израилем.
Это был журналист Владимир Долин. Так или иначе, но принятие резолюции ООН помогло добиться прекращения огня. Может ли резолюция стать основой долгосрочного мира на Ближнем Востоке? Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал этот вопрос вице-президенту Ленсингтонского института Дэниелу Гуре.
В прошлом было принято немало резолюций, призывавших к разъединению враждующих сил, демилитаризации, утверждению режима безопасности на границах. Далеко не все из них, как мы знаем, были эффективными. Нынешнюю попытку отличает то, что Совет Безопасности готов предоставить новому миротворческому контингенту широкий мандат, который превратит миротворцев из наблюдателей в реальную военную силу. Надежду внушает и то, что в миротворческой операции готовы участвовать несколько ведущих стран мира, в том числе и Франция, у которой особый интерес в стабилизации Ливана. Как вы считаете, могут ли результаты этого конфликта отразиться на динамике ближневосточного процесса? Нужно осознавать, что администрация Буша рассматривает схватку Израиля и Хезболлах как эпизод глобальной битвы с тем, что президент назвал исламофашизмом. Но двусмысленный исход этого конфликта, Израиль оказался неспособным подавить Хезболлах, наверняка вызовет у и без того скептичного американского электората сомнения в том, стоит ли продолжать эту борьбу. Я не исключаю того, что следующая администрация, особенно если в Белый дом придет демократ, решит, что лучшее решение ближневосточных проблем – это не попытка одержать верх над радикальными силами, а поиски компромисса. Результатом этого конфликта и, конечно, иракского опыта может стать переориентация американской внешней политики.
Это был вице-президент Ленсингтонского института Дэниел Гуре. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Согласно резолюции Совета Безопасности ООН номер 1701, вдоль Ливано-Израильской границы должны быть размещены 15 тысяч международных миротворцев. В Министерстве обороны Израиля полагают, что головной отряд миротворческих сил под названием УНИФИЛ может быть дислоцирован в Южном Ливане через день или два. В четверг, как полагают в Бейруте, на границе могут появиться и первые подразделения ливанской армии. Как будет соблюдаться резолюция Совета Безопасности о прекращении огня, зависит от очень многих компонентов, полагают многие эксперты, и они сходятся во мнении о том, что важна особенно принципиальная роль вот этих международных сил ООН. Именно они должны стать гарантами мира на границе Израиля и Ливана. О возможной композиции этой миротворческой операции с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Приведет ли резолюция в ее нынешнем виде к миру на Ливано-Израильской границе? Вот что говорит по этому поводу Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда «Наследие». Миротворцы должны иметь более широкие полномочия, чем предыдущие силы ООН, размещенные в Южном Ливане. Сейчас трудно сказать, будут ли нынешние миротворцы достаточно сильны, чтобы не дать армии организации Хезболлах продолжать нападение на Израиль. Какие страны уже согласились выделить свои войска для участия в миротворческих силах ООН в Ливане? Много говорят об участии Франции и Турции, возможно, также участие Италии, Малайзии и Индонезии. Но этот вопрос находится в стадии обсуждения. Хотя Израиль в этом вопросе не имеет права вето, однако консультации с ним о составе международных сил проводятся, потому что страна, не признающая Израиль, не имеющая с ним дипломатических отношений, вряд ли будет включена. Войдут ли отряды организации Хезболлах в состав ливанской правительственной армии, размещенной на юге Ливана? Некоторые считают, что это один из путей разоружения армии Хезболлах, но я не уверен, что это реально, ибо интеграция боевиков Хезболлах в ливанскую армию вызовет резко негативную реакцию у Израиля, когда такая армия будет размещена вблизи израильской границы. По мнению Джеймса Филлипса из фонда «Наследие», ничто пока не указывает на то, как и когда разоружится Хезболлах. А без этого о выполнении резолюции ООН можно лишь мечтать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 15 августа. И вот главные темы второй половины часа. Открылись повторные слушания по делу Александра Копцева о нападении на прихожан синагоги. В России создана новая общественная организация для борьбы с расизмом и ксенофобией. Германия взбудоражена признанием Гюнтера Грасса о его службе в СС. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Ливанские войска начнут развертывание в южных районах страны в четверг, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Бейруте. Израиль сообщил, что уже в ближайшие дни на юге Ливана может начаться размещение миротворческих сил ООН. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Сирию после выступления сирийского президента Башара Асада, назвавшего Израиль врагом. Штайнмайер, совершающий поездку по Ближнему Востоку, должен был встретиться с Асадом в среду. В своем выступлении во вторник сирийский лидер заявил, что Израиль проиграл сражение с группировкой Хезболлах в Ливане. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Движение уже зарегистрировано и работает, сообщил его председатель, директор Института прав человека Камилжан Каландаров. В Сочи начинается неформальный саммит Евразийского экономического сообщества. Среди других лидеров в Сочи прибыл новый премьер-министр Украины Виктор Янукович для переговоров о поставках газа с российским премьер-министром Михаилом Фродковым. Генпрокуратура России приостанавливает процедуру экстрадиции 13 граждан Узбекистана, которых на родине обвиняют в терроризме и убийствах во время событий в Андижане в мае прошлого года. Такое решение Генпрокуратура приняла по рекомендации Европейского суда по правам человека. Один из подозреваемых в краже экспонатов из Эрмитажа, петербургский антикварь Максим Шепель, освобожден из-под стражи и будет проходить по делу как свидетель. На севере Ирака, в городе Мосул, в результате теракта погибли по меньшей мере 9 человек и 35 были ранены.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 15 августа. На новом процессе по делу о нападении в московской синагоге Александр Купцев, подсудимый, вновь отказался признать себя виновным в покушении на убийство и разжигании национальной розни. Он признал после оглашения обвинительного заключения только, что нанес потерпевшим ранение. Напомню, что в марте этого года Купцев был приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима за нападение на прихожан синагоги на Большой Бронной улице. Тогда, вооружившись ножом, он успел ранить 9 человек. Купцева осудили по статье покушение на убийство, но оправдали по статье разжигания национальной и религиозной розни. С этим решением не согласились прокуратура, адвокаты потерпевших. Шум подняла и правозащитная общественность, поэтому к сегодняшнему процессу приковано заметное внимание. В тот же день сегодня в Москве объявлено о создании нового общероссийского общественного движения «Наша Россия». Эта организация объединит уже действующие правозащитные силы для борьбы с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. На конференции шла речь и о деле Александра Купцева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российские правозащитники решили всерьез заняться решением проблем, связанных с межэтнической и религиозной неприязнью, и начали с того, что объединились в движение «Наша Россия». Его лидером стал член общественной палаты Камилжан Каландаров.
Мы стараемся объединить все те здоровые силы общества, которые есть. В рядах нашей организации 10 общественных организаций российских, которые готовы в течение сентября этого года подписать с нами договор о совместных усилиях против экстремизма и национализма.
А уже в конце года движение «Наша Россия» намерено провести съезд представителей народов, проживающих на территории Российской Федерации, говорит Камилжан Каландаров.
Мы планируем, что в Москву мы соберем более 5000 человек из всех регионов Российской Федерации, зарубежных гостей. Именно там, наверное, вот в таком широком народном форуме мы обсудим, как нам совместно спасать себя, наше общество, наших детей. Я думаю, что уже дальше молчать так нельзя. И дальше так жить нельзя. Когда убийство, издевательство, избиение становится обычным явлением.
По данным правозащитников, только за первые полгода в России зарегистрировано 17 убийств, совершенных на почве этнической неприязни. А случаи избиений исчисляются сотнями, говорит президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
В первую очередь настораживает все больше жестокость проявлений ксенофобии, которые наблюдаются за предшествующий текущий год. Совершаются жестокие избиения, убийства на почве межэтнической неприязни. И само по себе это говорит об определенной радикализации тех, кто исповедует подобные взгляды. Сегодня российское общество, в том числе благодаря и усилиям средств массовой информации, нашим усилиям, все более, скажем так, настороженно или негативно относится к тем, кто исповедует ксенофобские взгляды. Это показывают опросы общественного мнения, проведенные Центром Левада. Те, кто выступают против ксенофобии, пока пассивно, все-таки число этих людей увеличивается. Это позитивный признак.
Правозащитники сетуют и на то, что суды с большой неохотой выносят приговоры за разжигание ненависти и вражды, а правоохранительные органы столь же пассивно пресекают распространение экстремистской литературы, говорит директор Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин.
Вот Купцев, Московский городской суд, будет снова дело его рассматривать. Как он, так сказать, дошел до жизни такой? А он книжки читал, понимаете, книги. И вот он прочитал, и это установлено, накануне преступления книгу, которую издает некий Аратов. и которая распространяется, естественно, свободно, «Удар русских богов». И вот что он там прочитать-то мог? «Иудаизм учит настоящему людоедству и кровопийству». Итак, под Пасху детей отлавливают, зверски мучают и истязают, наслаждаясь их мучениями. Но знаете, после таких признаний любой нож в руки возьмет. Это вот, господин Арат безнаказанно распространял. Правда, по заявлению вот Александра Семеновича Брода, Московское бюро права человека, и мы его поддерживали, господин Аратов все-таки предстает перед судом. И сейчас его дело, так ни шатка ни валка, рассматривает. Следующее заседание 3 октября назначено. Но много раз его пытались привлечь к ответственности, и он постоянно уходил от ответа. То есть прокуратура к подобной публике, к подобным выходкам всегда относится, к большому сожалению, с большим сочувствием.
Еще одна проблема, и здесь правозащитники и представители правоохранительных органов солидарны, состоит в том, каким образом средства массовой информации должны освещать судебные процессы по делам, связанным с преступлениями, совершенными на этнической или религиозной почве, говорит старший научный сотрудник научно-исследовательского института Генпрокуратуры Борис Пантелеев.
Сегодня мы видим, что многие обвиняемые за дискриминационные, фашистские, ксенофобские выступления используют свой статус подсудимых как трибуну для высказывания своих человеконенавистнических взглядов, как трибуну для ведения избирательных кампаний в Госдуму и в другие органы власти. Вот в чем проблема. То есть здесь еще вопросы ответственности средств массовой информации, когда освещая эти процессы, непременно, обязательно освещая, подробно и детально рассказывая о преступлении, видимо, нужно делать акцент не на личность преступника, а на трагедию жертвы его, для того, чтобы общество прониклось сочувствием к жертвам ксенофобии и расизма.
Еще правозащитники убеждены, что проблему этнических конфликтов и преступлений, совершенных на почве ксенофобии, невозможно решить путем ужесточения законодательства. Гораздо эффективнее было бы реализовать целевую программу, направленную на установление межэтнического мира, взаимопонимания и согласия тех, кто живет в России. Работа над проектом программы по воспитанию толерантности и преодолению экстремизма уже начата. Еще в апреле Общественная палата России разработала соответствующие рекомендации для органов власти, средств массовой информации, общественных организаций и экспертного сообщества. А теперь их доработкой занимается российское правительство, говорит директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Государство не должно устраняться от этих проблем и должно поддерживать, финансировать учебные мероприятия, издание специальных книг антифашистского характера, выпуск специальных передач, социальную рекламу, которая бы, так сказать, осуждала идеологию расизма, ксенофобии, программу, которая учила бы культуре межнационального, межрелигиозного диалога.
Федеральная программа по воспитанию толерантности и преодолению экстремизма рассчитана на 5 лет и потребует значительных затрат, однако пока неизвестно, сколько денег будет выделено для ее реализации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проведение в Москве вечера памяти жертв Бабьего Яра совпало с возобновлением суда над Александром Копцевым и открытием в Тегеране выставки карикатур на тему Холокоста. Ситуацию обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 августа. Писатель Гюнтер Грасс не может быть лишен Нобелевской премии в области литературы. Об этом заявил исполнительный директор Нобелевского фонда Микаэль Сульман. Это заявление прозвучало в ответ на требование депутата германского парламента от Христианско-демократического союза Вольфганга Берсена решить писателя высокого звания, которое Грасс получил в 1999 году в связи с его недавним признанием о службе в СС. Шведская академия, которая называет имя Нобелевского лауреата в области литературы, отказалась делать какие-то заявления по этому поводу. Зато заявлений хватает в Германии. Вся страна взбудоражена признанием Гюнтера Грасса. Напомню, что в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Грасс рассказал о том, что он в 15 лет, будучи в Гитлерюгенд, написал заявление, просясь на флот в подводнике, а в 17 лет его призвали и направили в танковое подразделение «Фрунсберг», относящееся к подразделениям Ваффен-СС. Об этом факте Грасс более 60 лет умалчивал, и его признание вызвало в Германии самые разнообразные реакции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Накануне готовящегося осенью выхода его книги «Воспоминаний о детстве», которая называется «Зачисткой лука», и в которой он подробно описывает свое детство и юность, включая эпизод службы в СС, Гюнтер Грасс облегчил свою совесть и рассказал об этом факте в интервью газете «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг». Вот комментарий издателя газеты, журналиста Франка Шермахера. То, что теперь впечатывается в нашу культурную память, это факт, лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс носил в своей жизни униформу СС. Это неприятная и горькая деталь, которая делает его частью нашей истории совсем в другом роде, чем мы думали, так как до сих пор говорилось о помощнике зенитчика. Комментарий историка Ханса Момзена, который младше Грасса на 3 года. Фактически его призыв в СС в то время абсолютно идентичен призыву в армию. И эти обстоятельства им точно описаны и объяснены. Признание Грасса вызвало разнообразные реакции, по этому поводу высказались уже, кажется, все. Исключение составили 2 патриарх немецкой литературной критики Марсель Райх-Раницкий и канцлер Ангела Меркель, которая выразила свою позицию через спикера правительства Томаса Штега. А именно, что она не хочет вмешиваться в ведущую дискуссию, потому что оценка факта пребывания Грасса в СС явно не относится к функциям правительства. Известный литературный критик Хельмут Карасек не преминул сказать, что тот, кто так долго ждал и сохранял надежду на Нобелевку, как Грасс, тот не должен был спешить отягощать биографию лишними деталями. Многие в Германии считают, что Грасс упустил возможности признаться вовремя. Он должен был самое позднее сказать об этом в дни успеха «Жестяного барабана». Газета «Берлинер Цайтунг» называет еще одну дату, когда признание Грасса было бы уместно. В 1968 году он обратился с речью к молодежи, проголосовавшей на выборах за неонацистскую партию НПД. Он не называл тогда этих избирателей неонацистами, а мудро говорил о жертвах самообмана. Насколько его обращение было бы действенней, пишет газета, если бы он, как побывавший в СС солдат, рассказал бы о собственных заблуждениях. Сам Гюнтер Грасс, как видно, не ожидал такого количества негативных реакций на свое признание. «Я вижу попытку некоторых меня дискредитировать», — заявил писатель. Высказывание в том духе, что он где потерял доверие и что он должен вернуть звание почетного гражданина Гданьска, а заодно и Нобелевскую премию, Грасс оставил без комментария. Подогревает дебаты то обстоятельство, что Грасс в Германии действительно был до сих пор то, что называется совестью нации, и теперь многие хотят столкнуть его с этого пьедестала. Автор «Жестяного барабана» всегда был способен на поступок. В 1983 году он вместе с другими писателями, деятелями искусств и учеными подписал так называемый «Хальбронский манифест» против стационирования в ФРГ американских ракет «Першинг-2» и призвал молодежь в знак протеста отказываться идти на военную службу. В 1989 году он демонстративно вышел из состава немецкой академии искусств из-за того, что академия из соображений безопасности отказалась от мероприятий в поддержку Салмана Рушди. В 1993 году он вышел из социал-демократической партии, активным членом которой был более 10 лет, в знак протеста против нового закона, ограничивающего права на политическое убежище в Германии. Прозвучал в эти дни в адрес Гюнтера Грасса и другой упрек. Президент Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох сформулировала, правда, не первой, следующее. Тот факт, что это позднее признание обнародовано непосредственно перед выходом книги воспоминаний, позволяет предполагать, что оно, признание, часть пиар-компании по продаже книги. Среди защитников Грасса еврейский писатель и публицист Ральф Джордана. Первой моей реакцией, когда я узнал об этом, был вопрос, почему он не сказал об этом раньше. В моем отношении к Грассу, в моем доверии к его искренности, эта история ничего не меняет. Далее Ральф Джордана сказал, что ребенок в нацистской Германии, каким и был Грасс, не имел ни малейшего шанса противостоять пропагандистской машине и выработать свою точку зрения. Грасс задолго до своего признания объяснял. Мне было 17 лет к концу войны, и тот процесс, который шел во мне в юные годы, и который я пытаюсь литературно выразить, переплетен с тем, что уже частично стало историей, но во мне по-прежнему живо и не является прошлым, а вторгается в настоящее. Я был ребенком, обожженным войной. Я до самого конца продолжал верить в нашу конечную победу. Это и есть повод для продолжающегося диалога с самим собой. В интервью на вопрос, почему же он все-таки так долго молчал о службе в СС, писатель сказал: «Только когда я решил написать о моем детстве, о том, что со мной происходило как с ребенком и подростком, я нашел литературную форму, которая позволила мне наконец написать и рассказывать о моей службе в СС. Но в моей книге «Зачистка и лука» тема попадания в СС не самая главная. Главное – это мучающие меня вопросы о моей тогдашней наивности. Как и почему я на голубом глазу верил этой идеологии и шел за ней? Почему во мне не возникало вопросов, когда мой польский дядя был после штурма польского почтамта в 1939 году в Данциге расстрелян? Почему я ни о чем не спрашивал, когда исчез мой учитель латыни, высказавший сомнения в конечной победе? В отличие от Ангелы Меркель, другие политики Германии также выступили в поддержку Грасса, оценив его признание, несмотря ни на что, как мужественный поступок человека, который, думая о своем предстоящем 80-летии в октябре 2007 года, очистил свою совесть». В заключении мнение также социал-демократа, вице-президента Бундестага Вольфганга Тирзе. Жизнь его не изменилась. Изменилось наше знание о его жизни. Я не считаю, что мы должны теперь, после его признания, заново оценивать и переоценивать Гюнтера Грасса, его биографию и его произведения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это директор открывшегося в Шотландии юбилейного 60-го фестиваля искусств Брайан Макмастер. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 15 августа. Один из четырех подозреваемых по делу о краже экспонатов из Эрмитажа, петербургский антиквар Максим Шепель, освобожден сегодня из-под стражи. Шепеля перевели из тюремной больницы в офтальмологическое отделение Петербургской городской больницы. Подробности о состоянии здоровья своего подзащитного адвоката нет. Ранее сообщали о том, что он был доставлен в больницу с травмой глаза и в так называемом реактивном состоянии. Это имеет отношение к психиатрии. Максим Шепель будет проходить по делу о хищении экспонатов в качестве свидетеля, а не подозреваемого, сообщил адвокат. Шепелю так и не было, судя по всему, предъявлено обвинение в причастности к кражам из Эрмитажа. Напомню, что по делу о хищении 221 музейного экспоната из Эрмитажа, помимо Шепеля, арестованы еще три человека. И один из них, муж хранительницы Эрмитажа, Николай Завадский, уже признал свою вину. Тем временем представители музейного сообщества горячо обсуждают ситуацию в музее страны, и дискуссию эту вызвали неприятные события в Эрмитаже. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский считает, что решить проблемы сохранения культурных ценностей в России поможет только принятие правительством специальной национальной программы сохранения культурных ценностей. Эту программу он назвал «дорожной картой». Об этом Петровский заявил на расширенном заседании Президиума Союза музеев России, которое прошло во вторник. Члены этого президиума единогласно оказали поддержку своему председателю Петровскому и вели непростой разговор о судьбе музейного дела в России. Об этом корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Директор Эрмитажа Михаил Петровский назвал происшедшее ударом в спину Эрмитажу и всему музейному сообществу, которое борется за свою автономию. Он сказал также, что музеи должны сами разобраться в ситуации и выработать способы противостояния давлению со стороны криминализированных структур. Этому и было посвящено внеочередное заседание Президиума Союза музеев России, на котором было заявлено о необходимости создания национального проекта, включающего решение проблем культуры. Директор Эрмитажа, председатель Совета музеев России Михаил Петровский.
Мы создаем новые хранилища экспозиции, наши две особых кладовых, созданные в это время совершенно, так сказать, новейшие. Мы создаем новые фондохранилища современным способом доступа и контроля. Создаем электронные каталоги. Напомню, электронный каталог полезен для всякого поиска, только тогда, куда туда внесено все. Мы продолжаем работать не только с таможнями, но и с другими органами по поводу системы маркировок. Это кажется, что очень легко маркировать. Это совсем не так легко, и с разные подходы, приемы. Мы должны поднять ответственность и статус людей, которые являются хранителями.
Для этого решено с будущего года открыть специальную школу музейных хранителей, предварительно разработав для нее программу. Практически все участники заседания не скрывали своей горечи по поводу того, что трагический инцидент в Эрмитаже служит поводом для дискредитации всего музейного сообщества. Они подчеркнули, что кража экспонатов не дает никому права обвинять в некомпетентности, халатности и преступных действиях всех музейных работников, говорит директор музея-заповедника Ясная Поляна Владимир Толстой.
Потребовался трагический случай, раздутый в колоссальный скандал, для того, чтобы привлечь внимание к проблемам музейного сообщества. Мы несколько лет, и Союз музеев России, и отдельные директора музеев пытались достучаться с нашими проблемами до общества и власти. Нужно сейчас не превратить это в уничтожение музейного дела и тех колоссальных традиций, которые сложились. Хотелось бы, чтобы просто это послужило основой для принципиального изменения отношений в обществе к тому делу, которым занимаются музейные сотрудники. Сохраняют национальное наследие. До сих пор сохранили. Сейчас новые законодательные инициативы, которые нас ожидают, уже будет обсужден закон об автономных учреждениях. Будут внесены поправки в бюджетный кодекс Российской Федерации, что станет шагами к возможной приватизации музеев и музейных ценностей. Вот мы не должны этого допустить. Всем обществом, всем миром, всей России.
В связи с возникшей ситуацией меняются приоритеты музейной работы. Если раньше Эрмитаж стремился подготовить как можно больше выставок, то теперь внимание будет сосредоточено на хранении, сообщил Михаил Петровский. Союз музеев России выступает за создание национального проекта «Обеспечение безопасности культурного наследия России», основой которого может стать проверка истинной ситуации с музейными фондами страны. По поручению президента России уже создана специальная комиссия по проверке музейных фондов. Но сколько продлится эта работа, пока неизвестно, говорит начальник управления культурного наследия художественного образования и науки Роскультуры Анна Колупаева.
Только сегодня совещание выбирает правительство, и формат работы этой комиссии будет определен. Если вдруг правительство решит, что эта комиссия должна пересчитать все вот эти 79 миллионов, то тогда это будет десятилетие. А если все-таки выберут какой-то формат более разумный, который позволяет, с одной стороны, не растягивать это на долгие годы, но и эффективно выявить узкие места в учете и хранении в музеях, то тогда, может быть, это, так сказать, можно будет сделать там за 2-3-4 года.
Итогом экстренного заседания Союза музеев России явилось заявление Президиума Союза, где говорится, что музейные, библиотечные, архивные фонды страны остались единственным сектором государственного имущества, еще не подвергнутым разделу между так называемыми бизнес-элитами, и что такого раздела ни в коем случае нельзя допустить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Музейную тему и итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 15 августа тоже пишут о бедах российских музеев. Около полусотни руководителей музеев и руководителей культуры федерального уровня, которые собрались на заседание Президиума Союза музеев России в Петербург, признали музейные кражи в России постоянными, причем кражи не только в столичных, но и в провинциальных музеях. С обзором печати Елена Фанайлова о наболевших проблемах музеев.
Наболевшие проблемы состоят в том, что в российских музеях, по официальным данным, происходит от 50 до 100 хищений в год, сообщают «Известия». Михаил Швыдкой, глава Федерального агентства по культуре и кинематографии, заявил о том, что в ближайшее время начнется тотальная ревизия всех музеев России. И это займет не одно десятилетие. «Известия» пишут, Швыдкой предложил создать выездные комиссии, чтобы сотрудники Третьяковки проверяли русский музей, а те еще кого-нибудь. Самих музейщиков ревизия волнует, но совершенно с другой стороны. Они боятся, что им придется сидеть в тюрьме за чужие грехи. Нашему музею 126 лет. Он переезжал 6 раз. В войну пионеры на телегах эвакуировали вперемешку книги, кости, ценности. Что-то просыпалось, что-то потерялось. Сейчас началась тотальная проверка. Кто будет отвечать за те пропажи? Волнуется представитель Краеведческого музея Тюменской области. Каждый акт проверки сегодня выявляет у нас недостачу в 100-200 экспонатов. Полной сверки не было со времен гражданской Крымской войны, говорит директор Ставропольского музея. Это сообщают «Известия». А время новостей продолжает. Директор Новгородского музея-заповедника Николай Гринёв рассказал о трагикомическом случае, произошедшем в 1976 году. Во время тогдашней проверки обнаружилась серьезная недостача в фондах. Главный хранитель был отдан под суд. Несколько десятилетий спустя новое руководство решило перечитать акты проверки и выяснило, что некоторые предметы и не могли быть обнаружены. Например, в учетных книгах фигурировала монета государства Израиль 1936 года. Михаил Швидкой выступил с предложением четко разделить должности хранителя и научного сотрудника музея. То есть, пишет Коммерсант, запретить музейным хранителям заниматься научной работой. Со Швидким не согласен заведующий сектором экспертизы Государственного института реставрации Михаил Красилин. В комментарии газете «Газета» он утверждает, что неразумно превращать хранителя в сторожа. Но в оценке человеческого фактора в деле о кражах сходятся и реставратор, и бывший министр-театровед. Антикварный рынок, говорит Красилин, возбуждает неустойчивые натуры к действиям подобного рода. Но главное, считает реставратор, это повсеместное отсутствие нравственной культуры. Наше государство, цитирую, делает все, чтобы культуры в обществе не было. Она фактически не финансируется. Михаил Швидкой также напомнил о низких зарплатах музейных работников и сообщил, что никто из руководителей пострадавших музеев не будет уволен. Если так вести речь, то в нашем государстве всем пришлось бы подавать в отставку, начиная с начальника ЖЭК. Цитирую по «Российской газете». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Человек дня Радио Свободы 15 августа – директор Эдинбургского международного фестиваля сэр Брайан Макмастер. Ему 63 года, он родился в графстве Хертфордшир. Окончил юридический факультет Бристольского университета, занимал пост директора по планированию английской национальной оперы, затем работал исполнительным директором национальной оперы Уэльса, был художественным директором Ванкуверской оперы в Канаде. В 91 году Брайан Макмастер назначен директором Эдинбургского международного фестиваля, которым руководит уже 15 лет. В 2003 году королева Великобритании возвела его в рыцарское достоинство. У «Человека дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио Великобритании Наталья Голицына.
15-летнее царствование сэра Брайана подходит к концу. В будущем году он уходит в отставку и передает корону австралийскому композитору и менеджеру Джонатану Милсу, который моложе его на 20 лет. За время своего директорства Макмастеру удалось превратить Эдинбургский международный фестиваль в остров высокой культуры в океане Фринджа, гигантского, хаотического, многожанрового фестиваля, который одновременно проходит в Эдинбурге и на котором может выступить любой актер или музыкант, независимо от профессиональной квалификации. Художественная стратегия Брайана Макмастера, как он ее формулирует, проводить популярные, но не популистские фестивали. Его часто обвиняли в высокомерии и элитарности, но он стоял на своем. Без какой-либо доли снобизма он отказывался снижать художественный уровень фестиваля, делая акцент на классической музыке и выдающихся исполнителях. Друзья сэра Брайана отмечают, что за маской строгого и педантичного администратора скрывается юношеская пылкость и обаяние влюбленного в искусство меломана. Нередко преуспевшие на своем посту люди говорят о повлиявших на них личностях, ставших для них источником вдохновения и примера. Брайан Макмастер таким человеком называет выдающегося французского композитора и дирижера Пьера Булеза, совмещавшего творчество с административной работой. В течение многих лет Булез возглавлял Парижский институт координации музыкально-акустических исследований. Сэр Брайан называет его человеком, оказывающим огромное влияние на свое окружение, способным пойти на риск и никогда не шедшим на компромисс с вызовами, которые бросала ему судьба. Говоря об Улезе, Брайан Макмастер по существу говорит о самом себе.
У «Человека дня» Радио Свобода Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 августа. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам сегодня американский час. Среди тем выпуска интервью с балетным критиком Ниной Алаверт. Не пропустите. Всего доброго.
Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.